Мы уже много раз отмечали, говорили, что книга Откровения показывает нам общую перспективу событий будущего. Иисус Христос открывает своему любимому ученику Иоанну, который уже был престарелый, он находился на острове Патмос в ссылке, и он показывает ему, что жизнь, что служение, что все то, что происходит на земле, находится под Божьим контролем. И поэтому в этой книге представлены события, начинающиеся со времени Иоанна и заканчивающиеся последними самыми событиями, которые будут здесь на земле. У меня есть схема, которую я показываю практически каждый раз, когда мы возвращаемся к книге Откровения. Я хотел бы с вами еще раз на нее посмотреть. Немножко мелковато здесь, но я вам прочитаю то, что здесь написано. Начинается книга Откровения со встречи Иоанна с Иисусом Христом. Помните, это очень впечатляющая встреча, где Иисус Христос является в славе, и Иоанну было очень необычно, неожиданно для него было увидеть это могущественное проявление славы Иисуса Христа. Потом вторая и третья главы представляют нам послание к семи церквям, где описано состояние церквей, которые были тогда. И мы говорили подробно, что эти же проблемы, эти нужды, эти особенности церквей мы обнаруживаем в разных церквях на протяжении всей истории жизни церкви христианской на земле. Послание к семи церквям, следующие две главы, 4 и 5 главы, они описывают нам состояние спасенных, состояние небес, что происходит на небесах в преддверии великой скорби. Помните, когда престол виден, на престоле сидящие, когда 24 старца, 4 животных поклоняются сидящему, когда в руках у сидящего свиток, и этот свиток содержит в себе судьбу вселенной, судьбу человечества, и Иоанн понимает, что в этом свитке судьба, и он особенно скорбит по причине того, что нет никого, кто достоин был бы открыть эту книгу. Вот, и появляется Агнец. Ему говорят, вот лев из колена Иудина, который может это сделать, но он видит, появляется Агнец, и Агнец начинает открывать эту книгу, эти печати снимать. И дальше мы читаем от 6 главы по 18 главу, это суд Агнца над Вселенной. То есть он открывает эти печати, и каждая печать открывает новый этап Божьего суда. Первая печать, мы говорили обо всех этих семи печатях, что там происходило. Потом седьмая печать открывает еще новую серию божественных судов, семь труб. Первые четыре трубы касались поражения окружающей среды, когда катастрофические явления будут происходить в природе, в окружающем нас мире, и они будут приводить весь все человечество в трепет, в страх особенный. Вот. И потом пятая и шестая труба будут открывать двери для прямых бесовских атак. Мы видим, как духи зла поднебесной, как бесы активизируются, они всегда активны. Мы сегодня коснемся этого вопроса. Всегда активны, всегда агрессивны. Но в то время мы видим, когда эта агрессия будет достигать кульминации, достигать пика и проявляться в особой форме, в особой степени. Помните, там специальная саранча будет ужасная, бесовская. Это не просто насекомые, это бесовские твари, которые будут жалить людей, люди будут мучиться, но не смогут умереть. Вот. И потом всадники, которые будут убивать людей и уничтожат одну треть всего человечества на то время. И вот потом открывается еще один, звучит седьмая труба, и открывается еще один такой пласт, еще одна группа божественных судов. Но перед тем, вот эти вот семь чаш, перед тем, как это произойдет, описано четыре разных события. Мы говорили в прошлый раз о провозглашении Царства Христа, то есть подходит уже к самому концу вот этих всех ужасных явлений, и ангел провозглашает, что устанавливается Царство Христа. Вот сегодня мы будем говорить о специальном видении, которое Бог дает Иоанну, знамение, которое показывает на борьбу сатаны с Мессией и с народом израильским. Мы сегодня об этом поговорим. Это очень важная часть того, что Бог делает на земле. Потом 13 глава будет подробно говорить о явлении Антихриста и лжепророка. Мы, если Господь позволит, будет через раз об этом говорить. Кстати, на следующую среду мы решили сделать специальный вечер вопросов и ответов на тему войны и отношения к ней. Поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете заранее их передать. Брат Роман Теслюк будет их собирать, он продумает те вопросы, которые уже есть заранее. Вот, и мы вместе побеседуем на эту тему. Это специальное будет собрание в следующую среду. Я знаю, что многих это беспокоит, как сформировать правильное отношение. Вот, а через одну среду, если Господь позволит, то мы будем говорить о 13 главе, число 666, Антихрист, зверь, лжепророк, все то, что связано с этим финальным явлением бесовской силы, дьявольской силы. Потом подготовка к финальному излиянию Божьего гнева, 14-15 главы. Дальше 16 глава, 7 чаш Божьего гнева, последний суд над Вавилоном. И дальше мы видим уже самый заключительный блок, мы о нем поговорим в следующий раз или тогда, когда ближе подойдем к этому. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на 11 главу. Мы вернемся в 11 главу книги Откровения. И мы посмотрим стихи с 15 по 17, где мы видим утверждение или провозглашение. Звучит седьмая труба, и что она открывает, что из нее исходит. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Вот это цель истории Вселенной, мы говорили об этом подробно, я только кратко напомню, Господь Иисус Христос вырвал царство у дьявола на Голгофском кресте. Он победил дьявола на Голгофском кресте, и он торжествует, он уже царствует. Но на сегодняшний день мы находимся на том этапе, когда царство Иисуса Христа, которое утверждено на небесах, оно готовит почву к тому, чтобы это царство воцарилось здесь на земле. И вот здесь, когда седьмая труба прозвучала, открыты уже, убраны последние препятствия для того, чтобы Иисус Христос воцарился здесь, воцарился на земле. И почему 24 старца реагируют на это? Они видят это гигантским событием, они падают на лица, они поклоняются Богу, и они благодарят, смотри, благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. То есть эта сила была, но эта сила, она действовала и вот пришла к этому финальному завершению, когда царство Иисуса Христа готово установиться. Так вот, провозгласив установление Царства Христа, ангел обращает взор Иоанна на один из важных элементов истории борьбы за Царство Христа. Эта история представлена на протяжении всей Библии, и она касается народа израильского и ее особенной роли в противостоянии Мессии и древнего дракона. Давайте прочитаем всю 12 главу. И потом поговорим о нескольких очень важных и интересных гранях этой главы. Итак, 12 глава мы читаем с 1 стиха. «Явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. На головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон этот стал перед женою, которой надлежало родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и архангел и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на земле. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалось продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошло, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Как я уже сказал, в этой части книги Откровения Иоанну представлена общая история. История Израиля и его очень значительной, гигантской роли в деле победы над дьяволом, в деле искупления. Мы посмотрим на эту историю с четырех аспектов. Во-первых, попробуем определить, о чем или о ком здесь идет речь. Здесь есть три таких интересных персонажа – жена, младенец, дракон. И потом мы посмотрим о событиях, в которых эти личности, эти персонажи вовлечены. Этим гигантским большим событием является война. Я так это и заглавил в последнем нашем пункте. Итак, давайте посмотрим на первый образ – жена. Первый образ, который появляется, это, во-первых, знамение. Явилось на небе великое знамение. То есть это как бы прерывается текущее положение дел. Иоанн наблюдает за тем, как открываются печати, потом как звучат трубы и как происходит все то, что связано с каждой трубой. А вот здесь какой-то перерыв, и ему как бы вне происходящего является что-то, что названо здесь знамением. И это знамение представлено в виде женщины. Женщина очень необычная, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Очевидно, что речь идет не просто не об обычной женщине. Обычно женщины в солнце не облеченные и под ногами луну не имеют. Вот, и звезды тоже на голове. Это мы видим явно прообраз, явно что-то большее, что-то такое значительное. Когда мы читаем это, наверное, если вы хорошо знаете Библию, если вы изучали Священное Писание, то, наверное, какие-то ассоциации сразу могут возникнуть в вашем сознании. Наверное, помните, где были собраны солнце, луна и 12 звезд? Это сон Иосифа. Сон Иосифа, когда он говорил своим братьям, когда Бог ему открывал то, что будет с ним. И там, помните, Бытие 37 глава 9 стих написано: «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон, вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне. Помните, солнце – это Яков был, луна – это и жена Иакова, или мать Иосифа, и 11 братьев, которые поклоняются. Вот это, очевидно, каким-то образом собрано в одном месте здесь для такого образа. То есть из этого мы можем сделать вывод, что, и не только из этого, что жена – это Израиль, это народ израильский, который Господь приготовил для того, чтобы через него осуществить свой гигантский план. Самое главное назначение народа израильского в том, чтобы через него произошел Мессия, чтобы народ израильский стал матерью, стал носителем Сына Божьего, Бога-человека, когда Божий Сын принят человеческую плоть, и когда Он станет стопроцентным человеком, и когда через эту божественную личность будет осуществлено спасение рода человеческого. Конечно же, являясь главным событием в истории Вселенной, это событие вызывает ожесточеннейшее сопротивление со стороны дьявола, со стороны всех бесовских сил тьмы. Таким образом, мы видим эту очень интересную аналогию здесь. И мы видим в этой аналогии то, что у Бога еще не окончен разговор с народом Его, с народом израильским. То есть, смотрите, мы уже подошли к 12 главе книги Откровения, и вот здесь мы возвращаемся к той реальности, что Бог специально останавливает все и показывает Иоанну, вот Израиль, вот что делается с ним, и вот каким образом событие Вселенной разворачивается, что дьявол атакует в последнее время Израиль в особенной степени. В книге Даниила, пророка Даниила, мы уже говорили об этом, я хочу еще раз напомнить эти слова. В 9 главе описаны события последнего времени, и в них подчеркнуто, что речь идет или будет идти в особенной степени о народе израильском. Посмотрите, 9 глава Даниила. 70 седьмин определены для народа твоего, то есть для Израиля. Даниил представляет народ израильский. Он молится в начале этой главы о народе израильском. Дальше, из святого города твоего. Для чего эти 70 седьмин? Чтобы было покрыто преступление, запечатаны грехи, заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророка помазан был святой святых. Далее Бог подробно рассказывает о 69 седьминах, которые явно заканчиваются во время смерти Христа, и мы читаем 26 стих. По истечении, сначала он говорил о 7, потом 62 седьмин, «Предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнений, и до конца войны будут опустошения». Итак, мы уже имеем дело с 69 седьмин. Остается одна, 70-я седьмина, или 70-й период в 7 лет. Вот что говорится о нем. «И утвердит завет для многих одна седьмина». То есть точно так, как все 69 были для народа израильского, написано было, 70 седьмин определены, точно так и 70-е для народа израильского. «Утвердит завет для многих одна седьмина, а в половину седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Очень интересно, здесь отмечена половина седьмина, то есть 3,5 года. Что-то особенно происходит, когда события ухудшаются существенно, прекращается жертва, прекращается приношение, мерзость запустения, окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя в конце. Именно это мы видим описано в 12 главе книги Откровения, когда речь идет о последних событиях, описываемых или представляемых Иоанну. Очевидно, что во второй половине семилетнего периода дьявольские атаки против Израиля станут особенно агрессивными. Посмотрите 12 глава 6 стих. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней, то есть 3,5 года, то есть вторая половина 7-летнего периода. Мы посмотрим на оставшуюся часть этой истории чуть позже. Вот. А сейчас нам важно только остановиться на этой важной точке, что жена наиболее вероятно – это народ израильский. Кстати, Израиль по-русски – это он. Если вы читаете английскую Библию, то везде в Израиле это «ши», это «она». И вы можете увидеть в Ветхом Завете Израиль представлен женой Бога в ряде ситуаций, невестой Божией в ряде ситуаций. То есть это вполне соответствует вот с точки зрения общей картины или, так скажем, в наибольшей степени подходит к тому, чтобы представить вот этот образ, это знамение как Израиль. Вторая личность, которую мы видим здесь, это младенец. Это еще один таинственный образ, младенец мужского пола. Его идентичность тоже несложно определить. Давайте посмотрим 5 стих. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его». Мы знаем, что победа над дьяволом, победа над змеем, который искусил Адама и Еву, непосредственно связаны с женщиной и с ее семенем. Помните, еще с самого момента грехопадения, книга «Бытие», 3 глава, 15 стих, там сказано следующее. «И вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». То есть в самом начале еще сказано о том, что женщина – родит младенца, родит какое-то семя, и однажды это семя поразит дьявола. То есть вот эта борьба между Мессией и дьяволом, она связана с женщиной, которая когда-то должна произвести на свет это семя. Подробнее об этом мы видим у пророков, и одно из самых ярких мест, которое говорит на эту тему, мы видим пророка Исаии, 9 глава, 6 стих, написано, «Ибо младенец родился нам». Дальше, «Сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саофа сделает это». То есть мы видим, что в уме израильского народа, в уме Иоанна, который видел и слышал все это, младенец ясно ассоциировался с тем, о чем говорилось у пророка Исаии. И, конечно же, с младенцем Христом, который когда-то родился и стал человеком вполне обычно, как и каждый человек на земле. Более того, в книге Откровения очень ясно говорится о том, что вот этот младенец, здесь сказано, что он будет пасти народы жезлом железным. В 19 главе ясно сказано, что Мессией является тот, кто будет пасти народы жезлом железным. Посмотрите, 19 глава, 15 стих. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным». Это всадник на белом коне, который приходит, и очевидно, что это Мессия. На нем у него написано, что это носитель Божьего суда, это тот, кто идет, тот, кто явится от Господа. Мы читаем, что на одежде, на бедре его написано «Царь царей, Господь господствующих». То есть это ясно, Иисус Христос – Мессия возвращающийся. Таким образом, мы можем быть уверены, что здесь речь идет, во-первых, об Израиле, от которого происходит Иисус Христос, и о самом Христе, то есть о Мессии. Теперь третий образ, который здесь в этом знамении, это дракон. Опять-таки аллегория, видим женщину, младенец, дракон. Это такое очень активное, очень напряженное, заряженное действие, которое развивается здесь перед глазами Иоанна Крестителя. И суть его в следующем. «И другое знамение явилось на земле. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. Идентичность дракона тоже достаточно ясна. Мы можем это увидеть сразу же в этой же главе, еще в 12-й, и потом подтверждение еще в 20-й главе. Посмотрите, здесь сказано, кто этот дракон. 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть великий дракон абсолютно ясно. Написано, что это дьявол, враг человеческих душ, который обольщает всю вселенную, и у этого врага человеческих душ, у него особая миссия, особая агрессивная задача. Он пытается поглотить младенца, то есть Божью программу искупления человечества через воплотившегося Сына Божьего дьявол пытается нарушить всеми возможными способами. 20 глава подтверждает это, 2 стих. «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». С самого начала дракон представлен красным. Некоторые, которые читали раньше о том, что красный дракон во время Советского Союза, связывали это с красными флагами и с другими какими-то идеями. Я думаю, что это связано не с коммунизмом, а с вот этой кровавой природой дракона. Он жаждет крови, он хочет пожрать младенца, и вся его внутренность, она сфокусирована на этом. Посмотрите, с самого начала он пытается поглотить младенца. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Кроме того, о драконе сказано, что он с 7 головами и 10 рогами. Страшное чудище, трудно очень представить, что это такое. Вот. И нам трудно дать объяснение точно, что же означает 7 голов. Нет просто библейских подтверждений. Есть предположение. Некоторые считают, что 7 голов этого дракона – это 7 основных систем или империй, которые были на протяжении истории человечества, начиная, помните, с Египта, потом Ассирия, потом Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим. И считается, что современный западный мир, который доминирует в мире, что это наследник Рима, наследник римского мышления, римской системы юриспруденции вот, и так далее. И последняя, 7-я, это будет империя Антихриста. Но у нас нет никаких оснований, чтобы считать, что это в действительности так. А вот относительно 10 рогов есть библейское указание, что это такое. Речь идет о 10 царях, которые будут править миром под Антихристом, под эгидой Антихриста. Посмотрите, 17 глава Откровения, мы еще дойдем до этого места, если Господь позволит, с 12 стиха. Написано, и 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на 1 час, то есть на короткое время. Это будут правители мировые, 10 наиболее доминирующих каких-то государств, наиболее влиятельных, которые примут власть Антихриста и которые подчинят себе весь остальной мир. Они будут и предадут, они имеют одни мысли, очень интересные, это общая идеологическая база, и передадут силу и власть свою зверю. Опять-таки, мы не знаем, что это будет, какие государства будут входить, но ясно сказано, что последнее – это правительство, царство Антихриста. Оно будет опираться на 10 наиболее влиятельных царей земли. Они будут вести брань с агнцем. Вот в чем их особенность будет, что они все объединятся и объединят весь мир в борьбе против Мессии, который грядет. То есть настанет вот тот момент, когда человечество объединится наконец. И, к сожалению, оно объединится в своей вражде против Бога. И Агнец победит их, написано. Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные, избранные и верные». То есть власть Антихриста будет опираться на 10 наиболее значимых царей в последней половине Великой Скорби. Так мы определились с основными действующими лицами. Мы видим с достаточной степенью вероятности, что женщина – это Израиль, что младенец – это Мессия, Иисус Христос, и дракон – это дьявол, который ведет с ними войну. И теперь мы посмотрим на вот эту войну, что она из себя представляет. Очень интересно, мы живем в мире, и нам всегда хочется мира, хочется спокойствия. Конечно, когда мы слышим о войнах, мы понимаем, что это что-то необычное, это что-то страшное, это что-то, что лишает людей нормальной жизни. Это в действительности так. Но Писание говорит о том, что мы постоянно здесь на земле живем в зоне боевых действий в духовном смысле. Эта война ведется постоянно. Это война врага душ человеческих, который, помните, ясно сказано о том, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ищет, выискивает слабые места для того, чтобы нанести свое поражение. И вот эта история показывает нам эту войну. Помните, Ефесянам 6 глава апостол представляет, это, наверное, наиболее яркое место, которое характеризует всю нашу жизнь. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». В 12 главе книги Откровений эта война представлена в трех позициях. С точки зрения Иоанна, с его позиции, она представлена в прошлом, в настоящем и в будущем. То есть начинается с того, что было намного задолго до Иоанна, потом представляется или раскрывается вот эта вот основная часть, то, что происходило при жизни Иоанна. И дальше мы видим последнюю, большую часть этой главы, то, что касается событий будущего. Итак, события древнего прошлого в начале. В первых стихах мы видим историю Израиля. История Израиля представляется таким образом. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Вот это солнце, образ солнца, луны и звезд возвращает нас далеко туда, к Иакову, далеко к патриархам, к времени появления Израиля. Мы видим, что вся жизнь Израиля представлена вот этими словами: «имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Если вы посмотрите на всю историю Израиля, это была история огромных трудностей, огромных переживаний, самых разных. Многие из них были связаны с их собственной греховностью. Многие из них были связаны с греховностью людей на земле. Многие из них выражались в прямых болях, и войнах, и болезнях, и изгнании из земли. Вот. Но на протяжении всего этого времени она имела во чреве. То есть весь Израиль, все предназначение было в том, чтобы прийти к той точке, чтобы через Израиль появился на свет Мессия. То есть рождение Мессии – главное предназначение Израиля. Удивительно, что Израиль существовал на протяжении всего этого времени. Он был близок к исчезновению. Он переживал очень многие атаки, еще помните, во времена судей, и потом во времена царей, и потом во времена разделенного царства. Мы видим, как самые разные атаки буквально приближали уничтожение Израиля. Но он продолжает существовать. Он существует для достижения этой главной цели. Появление на свет Мессии, Сына Божьего, Бога-человека, Иисуса Христа. Третий стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. дракон сей стал перед женой, которая надлежала родить, чтобы, когда она родит, пожать ее младенца. Здесь приводится древняя история дьявола. Мы читаем в книге Исаии, книга пророка Исаии, где ясно говорится о дьяволе, как о свергнутом с небес. 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народа, говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». То есть ясно, что речь идет о... Здесь вспоминается о том времени, когда этот дракон однажды был свергнут с положения своего, в котором он находился на небесах. И его теперь задача, его главная цель – пожать младенца. Посмотрите еще раз. «Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца». Мы уже упоминали многочисленные сложности, которые израильский народ переживал. Но было несколько ситуаций, когда дьявол целенаправленно уничтожал младенцев. Помните Египет, когда египетский фараон издает указ, чтобы Израиль не распространялся, чтобы он просто умер там. Мы видим многочисленные другие попытки, и одна из них, когда рождается Иисус Христос, помните, Ирод издает такой же самый указ для того, чтобы пожрать младенца. И здесь мы переходим к событиям, которые происходили уже во время жизни Иоанна, то есть события настоящего времени для Иоанна. Здесь говорится о рождении младенца и о его восхищении. 4 стих. «Дракон стал перед женой, которой надлежало родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его». Вот здесь в этих словах, коротких словах, в этом коротком предложении, вся история жизни, земной жизни Иисуса Христа. Иисус Христос родился, и Он находится под Божьей охраной до того момента, пока Он восхищено было дитя к Богу и к престолу его. Вознесение Иисуса Христа очень важную теологическую роль играет. Оно говорит о завершении дела искупления, о победе над дьяволом. И оно говорит, самое главное, о том, что человек поднимается в присутствие Божие. То есть, описывая земное служение Иисуса Христа как великую тайну, апостол Павел подчеркивает, что оно завершилось вознесением Христа в первом послании к Тимофею 3:16. Посмотрите. «Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и, заметьте, вознесся во славе». То есть всегда, когда представляется история жизни Иисуса Христа на земле, она завершается его вознесением во славе. Вы знаете, что дьявол атаковал Иисуса Христа на протяжении всей его земной жизни. Описано несколько таких ситуаций. Первая ситуация, когда он только родился, когда Ирод издает указ уничтожить всех младенцев. Мы не знаем, что происходило дальше, но, скорее всего, дьявол продолжал атаковать Христа. Мы читаем следующее описание, когда Иисус находится в пустыне, и когда он специально поведен был духом в пустыню для искушения дьявола. И там подробно описано это искушение. Дальше мы читаем разные другие истории. Помните, как его искушают разные люди, и один из них, даже сам апостол Петр, который приходит и предлагает ему: «Да не будет этого с тобою, Господи». Потом мы видим глубокую борьбу Иисуса Христа в Гефсиманском саду, мы видим атаки, которые были обрушены на него в доме Каиафы, в доме Ирода или в дворце Ирода. И затем мы видим финальную борьбу, которая имела место на Голгофе. То есть с момента воскресения и вознесения Иисуса Христа, вот с этого момента уже человек, Иисус Христос, был в полной безопасности, а до этого времени он находился под постоянной дьявольской атакой. И вот после того, когда Иисус Христос вознесся, дьявол начинает преследовать Израиль. Посмотрите, здесь переходим мы к точке событий будущего. Ангел говорит Иоанну о второй половине великой скорби, 5 глава. «А жена убежала в пустыню», вернее, 5 стих. «Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Мы не знаем, как это будет выражено, но мы видим, что Бог обеспечивает Израилю свою особенную защиту. Известно, что дьявол пытался уничтожить Израиль на протяжении 2000 лет с момента вознесения Иисуса Христа. Помните, он, казалось, добился даже успеха в 70-м году, когда Израиль как государство прекратил свое существование. Но мы видим, что Бог хранит Израиль. Он продолжает хранить Израиль, хотя Израиль в рассеянии, Израиль до 1948 года не имел своей государственности. Вот. И мы видим, что у Бога этот вопрос продолжает оставаться в том же самом целостном состоянии, в котором он был 2000 лет тому назад. И вот здесь события, которые описаны здесь, они уже касаются самых последних лет, самого последнего периода перед вторым пришествием Иисуса Христа. И в то время сатана и его орда, они вступят в непосредственную брань с Божьими ангелами, и в результате чего будут свержены на землю. Смотрите, 7 стих. «И произошла на небе война». Это другая война. Это не та война, которая описана вот у пророка Исаии. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ними. Это очень впечатляющее событие, очень трагичное событие, которое будет иметь место для всей земли. Заметьте, дьявол и о его всей этой компании сказано как о духах злобы поднебесной. То есть они находятся где-то вот в этой духовной сфере под небесами. Книга Иова говорит нам о том, что дьявол имеет доступ. Он приходил к Богу. Помните, ангелы пришли, и дьявол пришел тоже. В Новом Завете мы читаем, что дьявол является клеветником. Он клевещет на Божьих детей. То есть он продолжает иметь какой-то доступ, ограниченный, но какой-то доступ в небеса с вот этой своей претензиями, со своими претензиями, которые у него есть против спасенных, против тех, кто спасен Христом. Но в данной точке все это закончится. В данной точке дьявол со всей своей яростью будет повержен на землю. Здесь мы видим два важных аспекта. Во-первых, церковь в это время находится на небесах. Это еще одно подтверждение о том, что церковь взята до великой скорби. 10 стих. «Услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь». То есть речь идет о сатане, который на протяжении всего этого времени имел какой-то доступ к Богу, и клеветал, то есть он говорил о проблемах верующих людей. И помните, сказано о том, что в Римлян 8 глава, что Иисус ходатайствует за нас, то есть когда дьявол клевещет, Иисус говорит, отвечает и говорит, что он мой, его грехи покрыты кровью, он принадлежит мне, он одет в праведность мою, он принадлежит семье Божией. И вот наступит тот момент, когда этот клеветник, который клеветал день и ночь, он будет извержен с небес. Они победили его, то есть мы, спасенные, победили его кровью Агнца. И словом свидетельства, то есть верою. И не возлюбили души своей даже до смерти, то есть это посвящение каждого христианина, который в крещении свидетельствует о том, что он умирает для жизни, для себя, для того, чтобы жить теперь для Господа. То есть это первый аспект. Церковь находится на небесах, И церковь радуется. Посмотрите, ныне настало спасение, и сила, и слава Бога нашего, и власть Христа, потому что низвержен клеветник. Но здесь есть еще вторая грань. Те, кто останется на земле на это время, будет испытывать особое горе. Посмотрите, 12 стих. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, дальше, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Очень интересно, сегодня, когда мы видим, сегодняшний мир переполнен вот этой дьявольщиной, переполнен злом, переполнен агрессией, переполнен разного рода прогрессирующим нечестием. Если сегодня это страшно, и вы заметите, как с каждым годом оно становится все страшнее и страшнее, все интенсивнее весь этот ужас становится. Но что будет тогда, когда сказано «горе живущим на земле»? Почему? Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени. То есть он уже понимает, что это последние этапы его деятельности. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, то начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. То есть его особая ярость будет выражена по отношению к Израилю. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змея. И там питалась в продолжении времени, времен и полувремени, опять-таки, 3,5 года. Мы не знаем, что это за крылья и какое-то место пустынное, но мы знаем, что Господь особым образом позаботится об остатке Израиля, который остается на то время. Ну, посмотрите, он продолжает свою активность. В 15 стихе мы читаем: «Пустил змей из пасти своей вслед жену в воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». То есть речь идет о том, что дьявол, будучи не способен причинить какой-то вред Израилю, он вот весь этот свой гнев, всю свою ярость он выместит на тех людях, которые обратятся к Богу от свидетельства остатка еврейского, который примет Мессию, который покается, который сделается вот тем инструментом. Об этом мы будем еще читать. Немножко позже будет говориться о 144 тысячах, об ангеле, который будет благовествовать. То есть эти события еще будут раскрыты немножко подробнее. Но речь идет о том, что последний период жизни людей на земле, это период великой скорби, он будет охарактеризован особым проявлением дьявольской ярости, которая будет видна здесь на земле. Обобщая эту главу, я хотел бы сделать один очень главный, очень важный вывод. Во всей этой истории того, что Бог делает на земле, прослеживается одна главная истина. Насколько важно человеку по-настоящему принадлежать Богу через Иисуса Христа. Насколько важно быть в числе спасенных. Посмотрите еще, если ты переключишь выше текст, 12 стих. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, а горе, живущим на земле». Те, кто на небесах находится в это время или будет находиться, это будет огромная причина для торжества и для радости. Но те, кто останется здесь на земле, будут переживать особенное горе.